Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Процесс мобилизации политических сил, как имитационных, так и реальных, с приближением парламентских выборов в России становится все более интенсивным. В Объединенный фронт с Единой Россией вступают уже корпорациями, творческими союзами, заводами и железными дорогами, не спрашивая согласия у сотрудников фирм или предприятий. Создатели грандиозной декорации нерушимого блока путинистов и беспартийных изо всех сил надувают мыльный пузырь единомыслия, за радужной оболочкой которого скрываются реальные проблемы страны и поблекший образ партии начальников, олигархов и коррупционеров. Продолжают избавляться и от непопулярных губернаторов. Валентина Матвиенко, которая тянет рейтинг партии власти в Петербурге вниз из-за сына миллиардера, разрушения центра и 2 лет катастрофической зимней уборки города, переместится в Совет Федерации. На деньги миллиардера Михаила Прохорова начато перекрашивание фасада провалившейся прокремлевской партии «Правое дело». Обновленный, но, как обычно, лояльный к властям псевдолиберальный проект был презентован в новом виде 25 июня на съезде партии, который возглавил с фюрерскими полномочиями в качестве единовластного начальника Михаил Прохоров, обещавший, что «Правое дело» станет 2-й партией власти в стране, но не будет оппозиционной и маргинальной. На съезде «Правого дела» побывал Максим Ярошевский.
Делегатов внеочередного съезда партии «Правое дело» у главного входа в Международный торговый центр в субботу встречали активисты России молодой, молодежного звена «Единой России». Они предлагали олигарху-миллиардеру взять лыжи и уехать в Куршевель, а не лезть в политику. Сам Михаил Прохоров появился в фойе за 15 минут до начала съезда, и первым, кто попался ему на глаза, оказался телеведущий Александр Любимов.
Мы 20 лет дружим, и обрадовался, когда Миша принял такой вызов, потому что, в общем, в жизни он достиг столько, что ему, в общем, уже, казалось бы, это все вряд ли может быть так интересно. Очень здорово для страны, когда такие сильные люди идут и отдают свою энергию, свои силы, свой профессионализм такой важной идее, как там создание серьезной, мощной правой политической организации.
В списке вип-гостей съезда значились знаменитые режиссеры Павел Лунгин и Валерий Тодоровский. Впервые такое политическое мероприятие посетил актер Леонид Ермольник. С первых же минут ему прохода не давали многочисленные журналисты и фотографы. Актер и продюсер пришел по приглашению миллиардера и говорил о выборах.
Зачем ходить на выборы, на которых выбирать нечего? Если есть светлые головы и люди с открытыми глазами и ушами, нужно услышать Михаила Дмитриевича. И если ваша профессия и работа связана с людьми, или если вы работаете в средствах массовой информации, я думаю, что это наш шанс донести до людей то, что говорит Михаил Дмитриевич, для того, чтобы создать альтернативу. Мы должны, извините за слово, хотя бы создать иллюзию себе, что у нас демократия. Хотя бы иллюзию. А дальше мы проверим еще раз нашу страну. Ну, знаете на что? Она все способна задавить? Или все-таки здесь может что-то произрастать?
Переименовать партию делегаты съезда не решились, однако вскоре звезду, символ правого дела, заменят на другую эмблему белого, золотого и черного цветов. Многие на съезде сразу заговорили о том, что такое сочетание напоминает имперский флаг. Борис Надеждин заявил, что будущий лидер правого дела станет для партии отцом, богом, царем и воинским начальником. Сам главный герой также говорил об империализме, но в другом ключе.
Наша страна называется Российская Федерация. А по устройству это империя. У нас работает только президентская власть. Такая форма управления даже не обеспечивает стабильности. Мы должны стать нормальной, прозрачной, эффективной партией власти. Давайте займемся делом. Правильным, правым делом.
Михаил Прохоров предупредил, что политическая программа, о которой он говорил на съезде, это лишь предварительные предложения, которые еще надо будет не раз обсудить и скорректировать. Но они должны помочь партии пройти в декабре в Думу. И не просто попасть в парламент, а занять 2-е место на выборах, пропустив вперед только Единую Россию. В итоге в ходе тайного голосования 107 делегатов идеи миллиардера-политика поддержали и проголосовали за его кандидатуру. Только 2 человека высказались против. «Правое дело» Михаил Прохоров возглавил накануне дня рождения Михаила Ходорковского. О нем говорили уже в кулуарах съезда. Глава группы «Аннексим» заявил, что бывший руководитель ЮКОСа не должен сидеть в тюрьме и достоин условно-досрочного освобождения.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Кремль показал, что ему нужна именно управляемая Прохоровская партия, а не реальные оппоненты. Партии «Народной свободы» Бориса Немцова, Михаила Касьянова, Владимира Рыжкова и Владимира Милова было отказано в регистрации. Поводы для отказа у Минюста были, как обычно, смехотворными. Играющие роль контроль президента страны Дмитрий Медведев посоветовал либералов попробовать зарегистрироваться заново, прекрасно зная, что к выборам уже не успеть. В митинге протеста на Пушкинской площади в Москве 25 мая участвовало более 2000 человек. Борис Немцов в интервью «Радио Свобода» заявил, что вопрос о дальнейших действиях партии будет решаться 2 июля на ее съезде. Что делать либеральной оппозиции, мы обсуждаем в программе «Время гостей» 28 июня в 19 часов с Михаилом Касьяновым. Происходящее в России помогает понять дискуссии экспертов, такие, где аналитики не подлаживаются к власти или к спонсорам. Конференция в Барнауле в 2011 году проходила уже 18-й раз, и благодаря усилиям организаторов фонда Эберта Республиканского института и Владимира Рыжкова привлекла высококлассных аналитиков. Сначала на конференции «Выбор России в новом десятилетии. Застой или перемены» обсуждались предвыборные маневры российской власти. Президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев представил свежую версию своего доклада о настроениях российского общества. По его данным, в 2011 году произошел неожиданный перелом в отношении населения к руководству России.
То, что мы обнаружили и отразили в нашем докладе, это внезапный и очень резкий перелом в политических настроениях населения. Должен сказать, что этот перелом ждали давно, о нем говорили политологи еще с середины 2000-х годов, середины прошлого десятилетия, но он много раз не наступал. Многие прогнозисты разочаровались в способности предвидеть такого рода изменения. Возникло ощущение непробиваемости, непреодолимой инерции нынешней политической системы и ее лидеров, на персонификации которых, собственно, и основывалась стабильность этого режима в прошлом. В период с июля прошлого года по начало 2011 года в том, как люди в стране воспринимают эту систему, произошли такие изменения, которых, надо сказать, не ждал никто. Мы эти изменения отследили по материалам наших собственных социологических исследований.
Еще недавно отношение к Путину и Медведеву было очень позитивным, но с января в фокус-группах почти исчезли люди, позитивно относящиеся к президенту Дмитрию Медведеву. Люди разочаровались в нем как в политическом лидере, у него нет перспектив для переизбрания. У Владимира Путина остаются высокими оценки прошлой деятельности, но в перспективе от него ничего не ждут. У Путина есть значительный политический капитал, позволяющий ему избираться, но доверие к нему будет быстро иссякать, подчеркивает Михаил Дмитриев. У партии «Единая Россия» быстро выкристаллизовался негативный политический балласт. Ее инициативы воспринимаются с недоверием, что создает огромные риски для всей политической системы страны, отмечает Михаил Дмитриев. Выявлен значительный рост протестных настроений. В Москве он выше, чем в других регионах, особенно у более обеспеченных слоев. Около 50%. Мы, скорее всего, получим парламент, который не будет отражать настроение общества. Президентом окажется, скорее всего, Владимир Путин, прогнозирует Михаил Дмитриев. Значительная часть городского населения не получит парламентского представительства. Между тем, в крупных городах растет средний класс, у которого есть спрос на правовое государство, категорическое неприятие коррупции, недоверие к власти. В этих слоях видна гражданская самоорганизация, проевропейская ориентация и умеренный национализм, связанный с угрозой безопасности, как люди считают, исходящей с Северного Кавказа. Позиция среднего класса радикализуется, активизм этих слоев растет, они потребуют места в политической жизни, предрекает Михаил Дмитриев. Россия же уже страдает от бегства капиталов, она вот-вот увидит самое быстрое в мире падение количества трудоспособного населения. Непопулярному правительству и президенту придется столкнуться в ближайшие годы с серьезными проблемами, указывает Михаил Дмитриев. В результате давления недовольных режим в России столкнется с необходимостью трансформации политической системы, и это приведет к досрочной президентским и парламентским выборам, уверен Михаил Дмитриев. Выводы Михаила Дмитриева о серьезных проблемах российской власти подтвердил экономист Олег Буклемишев. Он подчеркнул, что государство не выполняет своих функций, например, в области строительства дорог или здравоохранения. Но за десятилетия его содержание подорожало в 7 раз. К тому же Россию ждет демографический кризис и массовая эмиграция.
В 2007 году мы прошли очень важный пик, который практически никто не заметил. В 2007 году был максимум в России половых ресурсов, то есть населения, занятого в экономике. Это был максимальный пик, который больше в Российской Федерации, к сожалению, достигнут не будет. С этого момента людей, которые работают в экономике, с каждым годом будет становиться меньше и меньше и меньше. Это означает, что произведено будет тоже меньше, меньше и меньше. Даже в сравнении с другими странами, в России станет меньше на 17 миллионов пар рук. Это, естественно, речь идет о чисто демографическом факторе, без учета фактора миграции. Это больше, чем в Японии, в Германии и в Украине, чуть ли не вместе взято. Теперь еще один важный параметр, а именно сколько каждый работоспособный, трудоспособный человек должен обеспечивать пенсионеров. Солидарность поколений, та идея, на которой построена пенсионная система, традиционная пенсионная система, она основана именно на этом, что человек работающий должен при этом кормить иждивенцев, в том числе людей, которые по возрасту уже больше работать не могут. Вот опять же у нас после того, как был достигнут вот этот демографический пик, 2000 пик трудоспособного населения, мы пошли резко вверх. И теперь, еще до 2030 года, у нас мы выходим на показатели порядка 0,8. То есть на каждого человека, который работает полный рабочий день, является членом вот этой армии рабочей силы, на него будет приходиться 0,8 пенсионера. Эта нагрузка, она... Как вы к ней не относитесь, какое бы решение по пенсионной системе не было принято, вот это, на это я хочу обратить внимание, у нас плохая пенсионная система, была еще хуже, наверное, в ходе последних преобразований пенсионной системы она стала хуже, но вот какое бы решение не было принято, с этой проблемой придется иметь дело, и эта проблема тоже, к сожалению, ее никак обойти или отменить нельзя. Михаил Игоревич считает, что средний класс, вот он как вот будет набухать, накапливаться, к сожалению, вот наша страна давно уже не закрытая система, люди из страны уходят, убегают всеми доступными путями. Оценка, если судить по числу зарегистрированных налогоплательщиков, то в стране налогоплательщиков за последние годы, от 5 до 6 лет, стало на 1 250 000 меньше. Это люди, которые не обязательно официально попадают в статистику миграции. Это люди, которые уезжают работать за рубеж, не разрывая. Но это значит, что это руки, это умы, это таланты, которые сегодня в России, к сожалению, не работают. В условиях вот этого экономического процветания нулевых годов вы видите, что миграция бизнесменов, она с каждым годом увеличивается, и это действительно хорошая иллюстрация тому, будет ли у нас расти средний класс. Средний класс наш будет расти где-то в другом месте, судя по всему, если все будет продолжаться так, как есть.
Политолог Андрей Рябов говорил о том, что Россия и ее власть неадекватны изменившемуся миру. Правящий класс России доволен своим гламурным капитализмом. Он игнорирует глобальный контекст, идущий во всем мире, поиск новых форм развития общества. Говорит Андрей Рябов.
В принципе, по идее, повестка дня этих выборов должна быть повесткой дня перемен. Возникает новый такой элемент, который на самом деле имеет функцию социальной и политического такой мимикрии. Речь идет о смене институционального дизайна, новообразования, объединенный общенациональный народный фронт, правое дело во главе с известным предпринимателем-олигархом, партия «Справедливая Россия», которая, очевидно, судя по всему, приняла решение постепенно вытеснить с российской политической сцены. Это новые институции в экономической жизни, агентство стратегических инициатив. Это должно создать эффект обновления. Хотя мы прекрасно понимаем, что за этим фасадом сущность политической системы, сущность властных социальных и экономических отношений остается то же самое. Но благодаря элементу внешней новизны, смены институционального дизайна, вполне может возникнуть некое такое впечатление у кого-то о возникающих переменах.
При этом не публично речь идет о реализации ряда непопулярных реформ, отмечает политолог Андрей Рябов.
О ней говорят мало, это идея непопулярных реформ, это чрезвычайно опасная в нынешней ситуации вещь. Подобного рода реформы в политическом плане возможны, во-первых, только один раз на жизни одного поколения, они возможны в единственной ситуации, выхода из прежней общественной системы, когда рушатся старые институты, когда будущее не определено, когда существует очень высокий позитивный запрос на перемены, то, что мы видели в конце 80-х, начале 90-х годов, и когда существуют очень популярные лидеры, которые способны аккумулировать и персонифицировать на себе эти перемены. Сегодня совершенно другая ситуация. Во-первых, это не то деструктурированное общество конца 80-х годов, это общество с вполне сложившимися интересами, которое не приемлемо такой коммуникации «мы знаем, как надо, а ваши внуки поймут, как мы хорошо для вас сделали». Это не то общество, это в этой среде это уже не функционирует, это не овощное сознание, как бы там кто-то ни думал. Второе – то, что Михаил Игоревич говорил о дефиците популярного политического лидерства, заряженного на институт перемен, идея освобождения государства от избыточной социальной нагрузки, должна быть обязательно конкурентная экономическая и социальная среда. С как можно низким уровнем коррупции должна быть транспарентность экономических и социальных процессов. И, наконец, публичный контроль. Эта идея проведения реформ в неконкурентной, коррумпированной, непубличной среде чрезвычайно политически опасна. Можно бесконечно говорить о том, что очень мало денег у нас на здравоохранение, а когда госпожа министр будет закупать себе в кабинет дорогостоящую итальянскую мебель при этом, да, то, очевидно, понимания у населения подобных мер не будет.
Аналитик Центра Карнеги Андрей Рябов дал такой прогноз о развитии ситуации в России.
Практически, на мой взгляд, очень мало шансов, что тандем в нынешнем виде сохранится. Наиболее вероятностный вариант – это сохранение лидерства Владимира Путина. Правда, я не столь уверен, будет ли это в традиционной форме президентства, или же это опять возникнет некая новая дополнительная институция, какая не буду гадать, которая предполагает появление еще третьего возможного какого-то игрока. Думаю, что если это произойдет, то узнаем мы это вовсе не на съезде «Единой России» в сентябре, а где-то сразу после декабрьских выборов, чтобы у различных политических сил пространство маневра было максимально ограничено. При такой дислокации, скорее всего, эта программа «Статус-кво» имеет наиболее высокие шансы на реализацию. Возможные политические последствия этого. Если российское общество остается не пассивным, а эластичным, восприимчивым, адаптивным к той повестке дня, которая предлагается ему сверху, если угодно, то, скорее всего, мы вступаем в длительную полосу декаданса, упадка, конечной целью которого, наверное, будет вот то, что американцы называют failed state, провалившееся государство. Без парадов суверенитета в 90-х годов, без знамен, которых разного рода сепаратистов, автономистов и националистов, а в результате естественного распадения властной вертикали, формирование множества самостоятельных политических или автономных политических и социальных пространств. Формально это все может сохраняться в рамках единого государства, но способности к его к развитию будут постоянно уменьшаться. Главная проблема повестки дня на долгие годы будет определяться одной проблемой – выживание. Если же вот после этих выборов, тем не менее, давление запроса на перемены придет в столкновение с той повесткой дня, которая будет предлагаться, то вполне вероятно в течение 1-2 лет начало процесса серьезных политических и социальных изменений.
Отмечает Андрей Рябов. Социолог Алексей Левинсон указал, что любым переменам в России будет препятствовать имеющая власть и собственность корпорация силовиков.
Предположим, у нас рождается там новый средний класс, и он там что-то потребует. Давайте обратим внимание на то, что у нас наличествует класс за годы путинского правления сильнейшим образом оформлена, устроена, насыщена капиталом, доведена до институционального совершенства структура, которая, ну, заполнена в кадровом смысле силовиками. Мне трудно подобрать аналог. Это, вообще говоря, структура, по-моему, более сильная, более хорошо устроенная, чем структура КПСС в прошлый период развития страны. Это класс, буквально в марксистском или в каком-либо хотите смысле слова, который не собирается никому ничего отдавать. Вот это надо понимать. Это класс, который имеет непосредственный доступ к применению военной силы. В любом смысле. Легитимный, нелегитимный, используя правовые и неправовые формы. Он не демонстрирует это в формах тотального террора. Да, этого нет, и очень может быть, что этого и не будет. Но опробованы другие механизмы террора, точечного террора, которые показали свою эффективность. И этот класс воспитал рядом с собой еще такую периферию, лишенную силовых средств, но вполне ему послушную, манипулирует ею он эффективно и легко. Посмотрите, фальсификация выборов, которая имеет массовый характер, это дело рук десятков тысяч простых людей, учительниц из школ, врачей, честных, хотел сказать честных советских, честных постсоветских людей, которых научили делать то, что они сами знают, они делают то, что они знают, наказуемо по существующему законодательству. Они это делают. Значит, они кого-то боятся больше, чем уголовного закона. Я не понимаю, почему ждать от ближайших выборов каких-то результатов иных, чем мы имели на выборах во весь обозримый период, кроме краткого момента 90-х годов. И в этом смысле я думаю, что прогнозы, которые были сделаны, вызывают очень большое уважение, но мне кажется, что к ним надо добавить еще очень суженные возможности какой-либо новой политической силы влиять на изменения. Одного факта наличия там интересов, запроса на новое и так далее будет совершенно недостаточно, чтобы справиться с вполне, так сказать, устроенный, имеющий глубокие, забитые в основание нашей культуры, в том числе свари, того класса, который формировался 10 лет.
На это президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев возразил.
Комментарий Алексея, он интересен, во многом логичен с позиции либерального оппонента этой системы. Если мы посмотрим глазами самих силовиков, то мы увидим совершенно другую картину. Я должен сказать, что еще до того, как мы опубликовали наш доклад, мы его обсудили с целым рядом весьма умных, осведомленных людей, которые тесно аффилированы с этим сообществом. Вы знаете, меня поразило то, что именно оттуда мы получили самую позитивную картину от ситуации. То есть их оценка того, что происходит, очень сильно перекликалась с нашими оценками доклада. Все это сообщество очень сильно встревожено в существующей ситуации. Нет у них чувства собственной неуязвимости. Наоборот, они очень хорошо понимают, что у силовиков нет того нравственного капитала политической поддержки, которым это сообщество пользовалось в начале прошлого десятилетия на фоне проблем чеченского конфликта и терроризма. Сейчас это сообщество в большей степени ассоциируется с коррупцией и злоупотреблениями властью, которая является практически точкой согласия подавляющего большинства населения России, не только среднего класса. И они понимают, что это существенно сужает возможность их влияния на политический процесс, в том числе методами насилия, которые будут вызывать только ужесточение противодействия неприятия со стороны подавляющей части населения. Более того, есть осознание внутреннего кризиса той системы управления, которая выстроена и в госкорпорациях, и в системе госаппарата. Люди, которые видят эту систему изнутри, очень негативно оценивают результаты ее работы в последние годы. Есть глубокое понимание, в том числе в оборонном секторе, у менеджеров, которые работают на оборонных предприятиях, того, что система негодна, она нуждается в очень комплексных изменениях. Причем эти люди мыслят предельно рационально, хорошо понимая возможности производства, возможности рынка. Такого ощущения, что вот надо только удержать власть, а система позволит выехать на кривой, этого нет, потому что есть ощущение глубокого системного кризиса и в отношениях с обществом, и внутренние потенциалы работы той вертикали, которая выстроена за последние 10 лет. Люди очень реалистично смотрят на ситуацию, поверьте.
Слой силовиков вряд ли станет препятствовать реформам, подчеркивает доктор экономических наук Михаил Дмитриев. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу рассказ о Барнаульской политологической конференции после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Дефицит государственного бюджета России в текущем году может быть менее 1% ВВП, а в 2012 и 2014 годах стать нулевым, заявил в понедельник премьер-министр Владимир Путин. 12 раненых при взрыве газового баллона во Владикавказе доставлены на лечение в Петербург. В Москве на 92-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР и России по легкой атлетике Яков Ельянов. Президент России Дмитрий Медведев обсудил развитие политической системы страны с новым лидером партии «Правое дело» Михаилом Прохоровым. Сегодня исполнилось 100 дней с начала военной операции сил международной коалиции в Ливии, осуществляемой в рамках резолюции Совета Безопасности ООН о защите гражданского населения. Ранее сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Представитель афганского президента Хамида Карзая заявил, что разногласия в отношении результатов выборов, состоявшихся в стране в сентябре, являются внутренним делом Афганистана. В Пакистане убит один из лидеров талибов. Как сообщил представитель пакистанской разведки, глава группировки движения талибов Пакистана Шакирулла Шакир был застрелен в провинции Северный Вазиристан. Всемирная продовольственная программа сокращает почти наполовину помощь Афганистану в связи с недостатком финансирования. Правительство Израиля не будет депортировать журналистов, освещающих прибытие флотилии «Свободы» в сектор Газа.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжаю рассказ о конференции, которая проходила в Барнауле. «Выбор России в новом десятилетии. Застой или перемены?» Ученые размышляли и о том, грозит ли современной России так называемый арабский сценарий. Российская власть создает фикцию политической системы, не способную адекватно отразить взгляды населения, которое начинает активизироваться, считает политолог Александр Кынев. Заигравшись с фальсификацией и блокируя модернизацию сообразно изменившимся условиям в стране, власть России провоцирует распад системы статус-кво, считает Александр Кынев.
Сохранить статус-кво в условиях, когда элемент его обеспечившийся уничтожены, становится невозможным. Потому что когда происходит эскалация злоупотреблений, когда происходит эскалация фальсификаций, есть некий порог погрешности. Обсчитали на копейку, ну бог с ней там на копейку. Наш опоздал поезд там на одну минуту, на две минуты не страшно. Опоздал на час — уже дискомфорт. Когда все это дело начинает превосходить болевые ощущения, неизбежное в рамках логики системы усиление объема фальсификации и манипуляции превращается в один из факторов смены статус-кво, потому что возникает ситуация болевого шока. Поэтому, на мой взгляд, то, что происходит сегодня, сама логика политического процесса, которая толкает их на вполне определенные действия, все эти действия в качестве обратной реакции будут вести как раз дополнительный слом инициационного сценария, дополнительное раздражение людей и публичную делегитимизацию системы. То есть то, что делает система, она себя делегитимизирует. Им кажется, что они якобы себе обеспечивают статус-кво, они его не обеспечивают, они его разрушают. То, что они делали в течение последнего года на выборах, когда в условиях там убывающего электората, ну, если резюмировать, то вот выборы весны, но падение около 20% по сравнению с Госдумой там 2007 года, если взять выборы весны этого года. А что получается? Вот план-то по проценту никто не отменял. И одним из факторов, кстати, который ломал статус-кво на весенних выборах в регионах, был как раз этот самый пресловутый план на процент. Вот у вертикали есть своя жесткая логика. Она запрограммирована. И если чиновникам как бы говорят, что вот не получишь там, уволим, чиновник начинает воспринимать процент как самоцель. Почему в целом ряде регионов весной инициационный сценарий сломали? А именно по принципу этого самого планового процента. И сейчас ситуация примерно похожая. Вновь по регионам идут цифры. 65, где-то даже 70%. Обеспечить честным путем это нельзя. Если это обеспечить честным путем нельзя, это означает только одно, да, что продолжается все то же самое. То есть поэтому, на мой взгляд, это тот самый случай, когда просто вот система, она занимается самоуничтожением, и это очень хорошо коррелирует с тем, что говорил Дмитриев. Они готовы любой ценой, подчеркиваю, любой ценой, невзирая на побочные последствия, обеспечить себе формальный результат на выборах. Но возникает вопрос побочных последствий. И это сегодня ключевой вопрос, на мой взгляд, в этой политической системе. Побочные последствия таковы, что они превышают, на мой взгляд, все позитивные элементы. Идти на какие-то другие шаги, идти на управляемую, пускай, либерализацию системы, идти на то, чтобы хотя бы там одну-две партии новые допустить, они не могут, потому что они боятся эффекта домино. Им кажется, что что если они впустят кого-то одного, то рухнет вся система принуждения, поскольку она выстроена на том, что пускать нельзя вообще никого. Пустишь одного, значит, все, значит, возникает внутри системы какой-то диссонанс. Поэтому мне кажется, что вот когда мы говорим о том, что система в состоянии сохранить статус-кво, у меня подозрение, что она его не в состоянии сохранить.
В российском обществе имеется потенциал к переменам. Высока вероятность сдвига от так называемой стабильности к серьезным изменениям, к движению в сторону демократизации, отметил профессор Эмиль Паин. Но он же предупредил и о существенных рисках.
Наш великий комментатор по «Эхо Москвы» сказал о том, что выборы могут быть фарсом, но перемены неизбежны. Наши докладчики показывали практически все, что есть потенциал к переменам. Вероятность сдвига настроений от стабильности к переменам чрезвычайно высока. Вопрос только в том, это те перемены, которых вы хотите, или это такие перемены, которые, а уж лучше бы их и не было. Это центральный вопрос на самом деле нашей политической системы. Я вижу несколько факторов, которые будут приводить в большое движение наше сообщество, которое будет приводить к значительному росту нелегитимности власти, к ощущению того, что сложившийся порядок несправедлив. Резкий откат от демократических процедур и, наоборот, популярность авторитаризма и в путинском, и в сталинском варианте была значительно связана с тем, что на Российскую Федерацию пролился нефтяной дождь. И кажется, господи, на кой черт нам это демократизация, заменяем ее потихоньку на сытый желудок. И это нормальное явление, и этот процесс происходит абсолютно везде, где есть такой выбор, особенно в странах, вот как я сказал, догоняющей демократии, где, по мнению социолога Ингельхарта, главные ценности являются ценность выживания и экзистенциальной безопасности. Но в последние годы происходит ужесточение или сохранение авторитарной формы развития при абсолютно нулевой ощущении, так сказать, роста благосостояния. И практически мгновенно общество отреагировало. Доля сторонников прав человека с 97 года выросла с 27 до 40%. Происходит изменение уровня неудовлетворенности, а в вертикальной стране неудовлетворенность почти мгновенно переходит на неудовлетворенность властью. В современной России, так или иначе, государство утратило монополию на пропаганду, и население все в большей мере черпает информацию из альтернативных источников, из интернета. К чему приводит это и другие влияния? К чему приводит Навальный? К чему приводит все то, что мы считаем абсолютным благом? Однотипные импульсы могут приводить к разным результатам в разных культурных условиях. Поэтому нарастание социального протеста может подталкивать общество к движению в направлении противоположном от демократии и гражданизации, в конечном счете противоположном от модернизации. На основе социального протеста могут возникнуть не только гражданские, но и фундаменталистские движения, как это было, например, в Иране в период исламской революции 79 года. Люди выходили на площадь с идеей антикоррупции, против авторитаризма. Это позволило объединить разные силы. Бани Садр не был сторонником ислама, он был либеральным деятелем, и он стал первым президентом этой первой республики на территории Ирана. Но хорошо, что умел водить военный самолет и спасся. Благодаря этому жизнь себе спас. Через несколько месяцев кончился бы наш Бани Садр, как и кончились быстрые надежды прогрессивного человечества на социальную революцию, поскольку она подходила под идеей. Да, у нас авторитаризм, у нас коррупция, у нас жуткое воровство. А как спасемся? Вернемся к основам чистого, фундаментального ислама. И это нас спасет. И этот процесс сегодня наблюдается активно. Просто один к одному процесс происходит в нашем северном, на нашем Северном Кавказе, прежде всего в Дагестане. Там есть интернет свободный. Он целиком на 90% ваххабитский или салафитский. Кому-то эта свобода, может, и нравится со стороны. Меня она сильно настораживает. А в России есть свои ваххабиты. свои фундаменталисты. На Манежную площадь, по официальным данным, вышло 5 тысяч человек. Но если вы посмотрите на плотность людей на этой площади, то вы увидите, что количество их было намного больше. То, что страна жуликов и воров, признают все. Тут все едины. А как из этого выходить? Если будет спрос на то, что кто-то придет, говорит, мы порядок вам дадим. Все, кончится этот бардак. Вот этот вот слабый, вот неумелый, с этим, с твиттерами, там, с еще чего-то, играет в блоги. Сейчас придет человек, сабелькой покрутит, все сделает. Вероятность того, что этот вид продукта информационного будет иметь спрос, ну, на мой взгляд, достаточно велик. Сегодня общая мощь консервативных сил, общая мощь интернет-ресурсов, которыми они владеют, общая активность их на чужих полях многократно превосходит мощь тех позитивных сил, на которых мы рассчитываем. Пока силы консервативного антидемократического альянса, на мой взгляд, превосходят и по численности, и по влиянию сторонников демократизации и модернизации. Однако время работает на противоположные тенденции. Имитационная демократия не вечный двигатель. Но сколько нам придется жить в эту, и доведется ли нам дожить до этой поры прекрасной, это, на этот вопрос я ответить не могу.
Говорил профессор Эмиль Паин. В России, по мнению социолога Левада-центра Алексея Левинсона, пока не видно перспектив тунисско-египетского сценария, когда народ выходит на улицу, и под его давлением несменяемая власть уходит. Последние исследования в фокус-группах показали, что, например, в небольшом алтайском городе реально могут выйти на улицу 50-100 человек. Это максимальный мобилизационный резерв любой силы. К тому же в России нет альтернативной элиты, которая была бы сейчас способна управлять страной. В конце 90-х годов таким резервом была госбезопасность, и при Путине эта группа встала у руля, считает Алексей Левинсон. По мнению социолога, Россия переживает интересный момент в развитии общества. Оно вполне согласно с тем, что в стране имеются два лидера. На вопрос, в чьих руках находится власть, люди отвечают: Медведева 18%, Путина 24% и 48% уверены в руках обоих. Но когда спрашивали, в чьих руках должна быть власть, в мае впервые получился новый результат. 42% считают, что власть должна быть в руках Дмитрия Медведева, а 31% в руках обоих членов тандема. На опросах на вопрос, где больше воровства в окружении Путина или Медведева, 3/4 отвечают: воруют одинаково, говорит социолог Алексей Левинсон.
Главный ответ, как мы видим, воруют одинаково в окружении Путина, в окружении Медведева. Ну вот, что думает рядовая наша общественность о тех, кто ими управляет. Речь идет как раз о правящей группировке. Здесь имеется вроде как фигура царя и бояр, что бояре плохие, это понятно, на Руси всегда говорили, но тут царь вместе с боярами в этой формулировке оказывается затронут. Уж если говорят о персонально об окружении или Путина, или Медведева, то получается, что оказывается медведевская группировка вроде как почище в глазах людей выглядит. Вроде как там меньше крадут. Почему?
До них все украли, эта группировка.
Ну вот, мы можем сами думать, почему это так. Путинское время прошло под аккомпанемент разговоров о лихих 90-х. Вот на фоне тех ужасных 90-х все выглядело хорошо. Вот теперь посмотрите, оказывается, аккурат эти годы по сравнению с предыдущими, это годы большего лихоимства. Вот ведь что оказывается. В принципе, такая ситуация, наверное, в России означает, что наступил новый период.
Согласен с тезисом о том, что население России устало ждать от Владимира Путина положительных сдвигов не только 71% сторонников КПРФ, но и 45% голосующих за «Единую Россию», сообщил Алексей Левинсон. «Мы приближаемся к очень сложной ситуации. Российский избиратель уверен в том, что выборы будут нечестными. Опять выберут не тех. Но люди перестали думать, что у них нет выбора», говорит Алексей Левинсон. «Есть и данные, показывающие, что если на выборах в декабре фальсификации пересекут приемлемый рубеж, то общественное терпение может закончиться и возникнут открытые всплески общественного недовольства».
Объективно мы подходим, я имею в виду мы как общество в целом, мы подходим к ситуации, когда выбор нужен. Общество дошло до понимания, что нам нужен выбор. То ли выбор между двумя существующими лидерами, то ли давай третьего, пока еще неизвестного. Но так или иначе, нужно выбрать. А выборы перестали быть механизмом выбора. это очень существенно. Люди не думают, что выборы – это механизм выбора. Выборы – это голосование, по-советски говоря. И как, каким способом, выборам вернуть их функцию инструмента демократического, я лично этого не знаю. Но это и не моя профессия. Можно ли это сделать за счет усилий общества, за счет усилий, в частности, демократической части наших избирателей? Времени осталось мало. А у значительной части россиян установка не на то, чтобы решать проблемы в этой стране, а на то, чтобы от этих проблем уехать.
Замечу, что так думает почти половина молодежи в возрасте от 18 до 24 лет и треть тех, кому до 40. У микрофона Михаил Соколов, в эфире программа «Радио Свобода. Время политики». О парадоксах политической ситуации в России я побеседовал с президентом Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым.
На самом деле, вот эта стратегия выхода для многих не перемены, а изменение личного своего положения в пространстве. Что вы на это ответите?
Российская эмиграция все-таки численно значительно меньше, чем иммиграция в Россию. На самом деле Россия сейчас переживает ту стадию развития, которая была очень характерна для стран Центральной Европы, новых членов Евросоюза на протяжении последних 15 лет. Данные Всемирного банка показывают, что из стран типа России и наших бывших союзников по Варшавскому блоку иммиграция в более развитые страны ускоряется в момент, когда разница в доходах между ними и самыми богатыми странами уменьшается до 30%. Вот в России сейчас разница в доходах Западной Европы примерно 50%. Дальнейшее сближение наших доходов, как ни парадоксально, может привести к ускорению эмиграции, в том числе представителей бизнеса. Это неприятный для нас процесс, но объяснять его только неблагоприятным деловым климатом в стране не стоит. Это естественная тенденция стран, которые приближаются к группе самых богатых государств мира.
Получается вымывание вот этого среднего класса, на который вы так рассчитываете в политическом плане.
Темп эмиграции сейчас составляет доли процента от численности занятых в стране, в то время как численность среднего класса будет расти темпом 5-6% в год. Это совершенно несопоставимые величины. То есть пополнение его за счет включения все новых и новых жителей нашей страны будет идти гораздо быстрее, чем выезд из России. То есть сейчас как раз в наиболее продуктивную категорию профессиональной деятельности вступает очень многочисленное поколение, родившееся в эпоху перестройки. Оно примерно в полтора раза более многочисленное, чем предшествующее ему поколение и то, которое последует за ним. Эти люди – это наиболее массовые рекруты среднего класса, потому что у них самые высокие на сегодня образовательные цены в стране. 75% этих людей имеют высшее образование. Они очень квалифицированы и они вступают в наиболее продуктивный возраст в условиях нарастающего дефицита на рынке труда, поэтому уровень доходов у них будет расти очень быстро. Масштабы пополнения среднего класса в следующем десятилетии будут намного превышать общую динамику доходов населения благодаря вот этому демографическому фактору.
А вам не кажется, что существует действительно две группы так называемого среднего класса? Одна группа настроена на модернизацию, а другая как раз заинтересована в сохранении существующей системы, поскольку она связана всем своим положением, успехами, доходами, именно коррупционному характеру российского режима. Собственно, это не только силовики, но и госбюрократия, и все, что связано с обслуживанием этой госбюрократии. Это действительно очень многочисленный слой.
Мы это обнаружили по нашим исследованиям. В Москве подавляющее большинство среднего класса настроено промодернизационно и, как ни странно, слабо зависит от государства и в экономическом плане, и в плане социальных выплат. А вот средний класс за пределами Москвы в провинции гораздо сильнее зависим от властей. Это, в частности, проявляется в том, что по мере роста доходов растет поддержка людьми, государства и существующего политического курса. В Москве происходит прямо противоположное. Чем выше доходы, тем более оппозиционно настроен человек. То есть он более настроен на перемены.
То получается, что вы рассчитываете на то, что революция происходит в столице?
Нет, во-первых, мы хотели бы вообще обойтись без революции, потому что революция может привести к тому, что получила Украина в середине прошлого десятилетия, то есть остановку экономического развития примерно на 10 лет. Мы хотели бы получить развитие политической системы в направлении демократизации, но в такой форме, которая не остановила бы возможности успешного экономического роста. Это гораздо сложнее, чем просто развалить вертикаль власти. Наименьшее, чего бы мы хотели, это революция, которая породила бы в стране политический хаос а-ля Украина или Кыргызстан.
Где пример позитивного такого развития?
Практически вся Центральная и Восточная Европа. Возьмите любую страну, вы получите именно эту иллюстрацию. Уход от тоталитарной системы достаточно успешный, очень быстрая и интеграция в европейское экономическое пространство. На самом деле это то, что сейчас нужно России больше всего для успешного развития.
Просто вам скажут, что у России особый путь, скажут о той же корпорации силовиков, бюрократов и нефтяном характере, сырьевом характере российской государственности.
Это уже не соответствует действительности. Много говорилось об особом пути стран с азиатским населением. Например, Корея, периферии Китая, Тайвань, Гонконг, Сингапур. Эти страны всегда считались непригодными для эффективной демократии, гораздо более управляемыми вертикально.
Сначала у них был жесткий авторитарный режим, а в России мягкий.
Так и в России, совершенно верно. Когда они достигли того уровня доходов, к которому Россия сейчас приближается и достигнет его в ближайшие 5 лет, Южная Корея, Тайвань прошли период плавной, достаточно успешной демократизации, которая не снизила эффективность государственной власти и позволила им продолжить успешное развитие, несмотря на все пересуды о том, что демократия и культура не свойственны этому региону мира. Вот с Россией все то же самое. Уровень демократизации определяется не предыдущими культурными корнями страны, а прежде всего уровнем дохода. В мире нет ни демократических государств, за исключением султаната Брунея с населением 20 тысяч человек, которые при доходах свыше 20 тысяч долларов на душу населения имели бы не демократическую политическую систему.
Когда в России будут такие доходы?
В течение ближайших 5 лет, если не остановится рост.
Вы все-таки упираете на социально-экономический детерминизм и как бы не учитываете способность системы продолжать свое существование.
Знаете,
за счет роста.
В мире нет альтернативных примеров, поэтому все остальное является досужими домыслами. А факты, которые мы видим, это то, что в той группе стран с уровнем доходов, куда вступит Россия в ближайшие 5 лет, недемократических государств практически нет. Поэтому, хочешь не хочешь, России придется пойти по пути демократизации, но лучше не в украинском варианте, а в южнокорейском или тайваньском, которые были гораздо более успешны и конструктивны.
Ну, а вы не учитываете фактор того, что в России есть фактически два пространства. Северный Кавказ не способен к такой модернизации, какой способна остальная Россия.
Да, я полностью согласен, что Северный Кавказ является тяжелейшим вызовом для России, и, пожалуй, наиболее конструктивный выход – это максимально способствовать модернизации общества на Северном Кавказе, потому что проблема Северного Кавказа – это как раз вот аграрное общество, которое только начало модернизироваться и вступает в цивилизационный конфликт с более развитым обществом остальной территории России. Тем не менее, Кавказ при всех сложностях этого процесса движется в том же направлении, что и остальная страна. Проблема, как сделать этот переход менее конфликтным и насильственным, и более быстрым, что является объективным интересом и населения Кавказа, и населения России в целом.
И российская элита, она способна осознать все это, или ее должно подвигнуть очень сильное давление снизу, которое, может быть, даже эту элиту снесет?
Давление снизу все равно будет, потому что мы видим, что ожидания общества уже существенно превзошли то, что может обеспечить существующая система управления в стране. Ну а что касается действующей элиты, если она эти ожидания не сможет оправдать, то как минимум смена политических поколений приведет к тому, что начнутся необходимые политические перемены. Потому что все-таки мы имеем дело уже с заметно стареющим поколением политиков.
Говорил доктор экономических наук Михаил Дмитриев. Как заметил сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков, налицо два взгляда. Оптимист Михаил Дмитриев верит в средний класс и его очищающее влияние, а пессимисты считают в том, что Россию может ждать печальная судьба – гниение по модели Османской империи. Сам же инициатор Барнаульского форума Владимир Рыжков уверен, что перемены в России будут в ближайшие 2-3 года.
Думаю, что перемены, реальные политические перемены, начнутся в ходе думских выборов и сразу после них. Недопуск значительной части оппозиции к выборам, прежде всего либеральной оппозиции, массовые фальсификации, которые фактически уже предопределены заявленными планами «Единой России» и «Народного фронта», когда речь идет о 65% за «Единую Россию» и «Народный фронт» на выборах, это уже создаст резкое обострение общественно-политической ситуации уже в октябре-ноябре-декабре этого года. Итоги выборов, которые будут объявлены и которые будут иметь мало общего с реальными итогами выборов, они еще больше подольют масло огонь. На этом фоне старт президентской избирательной кампании с одним монополом подпольным кандидатом от власти и с зачисткой всей политической поляны еще больше обострят ситуацию. На этом фоне продолжится рост цен, инфляция, разгон коммунальных тарифов и так далее, и так далее. Поэтому я вполне допускаю, что формально проведя избирательный цикл и объявив устраивающие ее результаты, власть столкнется с массовыми протестами уже начиная с марта-апреля будущего года, когда потеплеет и когда возникнут просто климатические условия для выхода людей на улицы. В любом случае, я согласен с анализом Дмитриева и с его фундаментальным выводом о том, что это будет слабая власть. То есть номинально она объявит результаты 65-70%, то есть результаты сильной популярной власти, а де-факто она будет слабой и непопулярной. И в этом смысле фальсифицированные думские и президентские выборы, скорее всего, почти наверняка запустят механизм масштабного политического кризиса, который во всей своей полноте разразится в 2012 году. Поэтому я не думаю, что наше общество столь инерционно, что будет сколь угодно долго терпеть слабую непопулярную власть, которая пришла в результате массовой фальсификации. Напротив, я считаю, что все, что мы видим, рост протестной активности, рост политизации интернета, то, что сегодня был сделан вывод Смоловым, что фактически весь интернет оппозиционен и настроен антирежимно, это все обязательно приведет к серьезным политическим переменам. И не случайно тот же Дмитриев говорит о возможности досрочных парламентских президентских выборов. Это вполне может стать прямым результатом политического кризиса, который разразится уже в этом следующем году.
Но Эмиль Паин говорит о том, что перемены – это не обязательно перемены в сторону демократии, модернизации. Этот риск есть?
Этот риск есть, но мы расходимся в степени оценки этого риска. Я учитываю, помимо тех данных, которые приводит Эмиль Пайнин, я учитываю исследования элиты, которые были сделаны тем же, например, Михаилом Афанасьевым, и это показывает, там 90% российской элиты настроена либерально, разделяет либеральные ценности. Элита, будучи меньшинством, тем не менее является во многом лидирующей стратой и частью общества. И если основные отряды элиты, а Михаил Афанасьев исследовал 10 отрядов элит основных, если основные отряды элиты настроены проевропейски, пролиберально, продемократически, вот очень трудно себе представить ситуацию, когда страна пойдет в каком-то другом направлении, потому что возникает вопрос, а кто поведет? Есть, конечно, какие-то политики на том фланге, но они не столь многочисленные, представленные, представительные, чтобы это произошло. Риски такие есть, но я бы их не переоценивал.
Возможно, Владимир Рыжков прав. По всем мире мы видим сегодня глобальный кризис имитационных демократий. Собственно, о российском отражении этого кризиса и о том, приведет ли он к изменениям в России, и была вся Барнаульская конференция, поставившая перед нами вопрос, что дальше, застой или перемены? Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 4 июля выпуск программы «Продолжительность жизни». Мой собеседник – профессор Франтишек Яноух. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это акция солидарности, акция поддержки Михаила Ходорковского.
Нам нужно вернуться в парламент. В обозримом будущем второй партии,
а затем и первой. Место проведения митинга было согласовано с трудом. После
на параде были показаны ракетные комплексы С-300 российского
Причиной взрыва явилась разгерметизация газового баллона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».